Глава 5. Частные уроки. Прошло больше дней, чем кто-либо из них ожидал, прежде чем мистер Дигби пришел опять. Это были особенно холодные зимние дни, в которые иногда трудно поддерживать тепло даже в маленьких комнатах без того, чтобы не сжечь больше угля, чем по расчетам миссис Карпентер она могла себе позволить. Рита бегала по улице к угловому магазину, где покупала чай и сахар. Одета она была недостаточно тепло, но обнаружила, что быстрый бег сохранял ее от холода. Миссис Карпентер продолжала шить, хотя пальцы ее иногда застывали. «Мама», – однажды сказала Рита, – «я думаю, лучше остаться без чая и подбросить в печку побольше угля». «Я не знаю, как я смогу обойтись без чая», – со вздохом произнесла миссис Карпентер. «Но ты обходишься почти без всего остального». «Пока у нас все хорошо», – терпеливо ответила мать. «Правда?» – сказала Рита. «Если ты это называешь хорошо, мама, но ты не можешь жить на одном чае». «Я чувствую, что я не смогу жить без него». «А мистер Дигби тебе еще не отдал деньги?» «Я только закончила рубашки». «А что ты думаешь делать дальше? Ведь он заплатит тебе много долларов, правда, мама? 24 за 12 рубашек. Я знаю, что 8 мы должны отдать за квартиру, и тогда останется только 16». «И он в состоянии заплатить все 24 только лишь за 12 рубашек?» «Мама, я не думаю, что некоторые люди имеют право быть такими богатыми, когда другие такие бедные». «Господь делает богатыми и делает бедными», – ответила миссис Карпентер. «Почему он так делает?» «Иногда, я думаю, он хочет научить своих детей надеяться на него». «Разве они не могут надеяться, если они богатые?» «Есть опасность, что они не будут». «А ты бы надеялась, мама?» «Возможно, нет, но у меня всего достаточно, Рита». «Достаточно!» – повторила Рита. «Достаточно, когда у тебя даже нет приличного обеда! С тех пор, мама, мне кажется, это опять он!» У нее едва хватило времени, чтобы убрать со стола пустой бокал и, к сожалению, пустые тарелки, которые свидетельствовали об их скудных доходах. Раздался стук, и появился мистер Дигби. Он объяснил, что не был в городе, осторожно расспросил о здоровье миссис Карпентер, заплатил за рубашки и, наконец, повернулся к Рите.
«Как здесь поживает мой друг?»
«У нас всегда одно и то же», – ответила Рита. Он видел, что девочка очень худенькая и бледная, и это в том возрасте, когда она быстро растет и нуждается в обильной пище, которую она не получает. «Задай мистеру Дигби твой вопрос, Рита», – посоветовала мать. «Я не хочу задавать ему никаких вопросов», – вызывающе ответила девочка. Но миссис Карпентер продолжала. «Рита хочет знать, что значит «джентльмен», и я не в состоянии была объяснить ей, чтобы она была удовлетворена. Я посоветовала ей спросить у вас». Однако Рита не спрашивала, и нависла тишина.
«Рита любит задавать вопросы», – заметил мистер Дигби.
«Почему вы так думаете?» – возразила она. Он улыбнулся.
«Это очень хорошая привычка, если, конечно, вопросы правильно задаются».
«Я люблю задавать вопросы маме», – сказала Рита, слегка оттаивая.
«Я даже не сомневаюсь, что тебе понравится задавать вопросы и мне, если ты однажды начнешь. Привычка бывает во всем».
«В этом случае не совсем так», – возразила Рита. «Прежде привычки должно быть еще что-то».
«Да, должно быть начало».
«Я имею в виду что-то другое».
«Другое? Можно спросить, что ты имеешь в виду?»
«Я много чего имею в виду», – ответила Рита. «Прежде чем приобрести подобную привычку, Нужно быть уверенной, что человек может отвечать на вопросы. Да и кроме того, если он не против, чтобы его спрашивали.
В моем случае я подхожу под вторую категорию, а первой ты должна будешь узнать путем исследования. Может быть, ты попробуешь?
Манера его была такой приятной и уважительной, что Рита почувствовала, как ей самой захотелось говорить вежливо. Она обнаружила, что в настоящий момент это будет самым лучшим. Однажды я спросила маму, что значит определение «джентльмен». Я предполагаю, что она была слишком уставшей, чтобы разговаривать, и поэтому сказала, чтобы я лучше спросила у вас.
О, она оказала мне честь.
Ну так тогда что это такое, мистер Дигби?
Я бы сказал, что это аналог определения леди.
Разве не все взрослые становятся леди? Я имею в виду каждая женщина.
Не больше, чем каждый взрослый мужчина становится джентльменом.
Рита стояла, смотря на него, и молодой человек в свою роль посмотрел на нее с большим вниманием, чем обычно. Неожиданно он почувствовал сострадание к девочке. Она стояла со смешанным чувством сомнения и гордости, едва осознавая свою невообразимую невежественность. В то же время переживая внутреннюю жажду познания всего мира, которое для нее было недосягаемым. Вид ее свидетельствовал о достаточной способности понимать и чувствовать. Рите было почти 14 лет. Интенсивное умственное развитие только раскрывалось и было началом роста личного дарования. Комплекция ребенка свидетельствовала о скудном питании и необходимости свежего воздуха и упражнений. Она была бледной, с острыми чертами лица, но волосы ее были густые, красивые, с блеском. Глаза свидетельствовали о природной пылкости и интеллекте. Рот был красиво очерчен и выражал проносящиеся мысли в считанные секунды. «Бедное дитя», – подумал посетитель, – что с ней будет со всей этой скрытой силой и потенциалом?
«Джентльмен, Рита», – начал он вслух, – «может быть определен как человек, который во всех мельчайших манерах своего поведения соблюдает золотое правило – поступать с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с ним, и знает, как это делать».
«В маленьких случаях, но не в больших».
Человек может поступать так в больших случаях и не быть джентльменом в манерах. И, конечно же, не в сердце.
Тогда это манеры поведения?
Да.
И то же самое для леди?
Конечно.
А в каких мелочах? С любопытством спросила Рита. Леди?
Леди прежде всего будет всегда внимательной и требовательной к своей собственной личности и одежде. Это не зависит от того, во что она одета, но как она носит свою одежду. У леди могут быть заплатки, но она никогда не будет неряшливой. Затем во всех ее движениях, словах и действиях она будет благородной, спокойной и вежливой. А в ее отношении к окружающим она будет оказывать соответствующее уважение и никогда не будет выставлять или возвышать себя. Почтительности друг друга предупреждайте. Это библейское правило, и это закон воспитанности. В Библии написано, чтобы почитали всех людей и были учтивыми. Говорю ли я соответственно вашему пониманию, миссис Карпентер?
Прекрасно, проговорила тихая, молчаливая швея, ни на секунду не останавливая свою иголку. Лучше, чем я могла бы это сделать. «Теперь, Рита, ты знаешь». Рита стояла в неловком размышлении.
«Какой же следующий вопрос?»
Улыбаясь, спросил мистер Дигби. «Я вот думала», – начала Рита, «должен ли человек много знать, чтобы выполнить все это?»
«Выполнить что, к примеру?»
«Оказывать всем соответствующую почтительность. Но это же не касается всех или касается?»
«Конечно же нет».
Тогда как можно узнать?
В этом мире есть много чему нужно учиться, прежде чем человек сможет определять, что соответствует каждой личности», – заметил мистер Дигби.
«Это одна из моих проблем», – проговорила миссис Карпентер, поднимая голову. «Я не могу дать образование своему ребенку. Я учу ее немного дома. Это лучше, чем ничего. Но я чувствую, что сил у меня остается все меньше и меньше, а для Риты необходимо все больше и больше».
«Что ты уже знаешь, Рита?» – спросил мистер Дигби.
«Я знаю совсем немного», – ответила девочка, и красноречивая краска залила ее бледные щеки. Это коснулось его.
«Немного о чем?»
– ласково спросил гость. «Вы бы не сказали, что это что-то. Она знает немного истории», – вставила миссис Карпентер.
«Знакома ли ты с Александром Македонским, Рита?»
«Великим?» – переспросила Рита.
«Да, его называют так».
«Да, я о нем знаю».
«Ты думаешь, что он заслужил этот титул?»
«Да, я думаю, что да».
«Чем?»
«Он был очень сообразительным человеком».
«Ну, я не сомневаюсь, что он был таким», – ответил мистер Дигби с серьезным выражением лица, которое было трудно сохранить. «Сообразительный человек, но как он это выразил?»
Рита молчала, и слабый оттенок, на этот раз от волнения, снова появился на ее щеках. Глаза ее словно проснулись от работы мозга. «У него были великие планы», – ответила она.
«Ах, да, но какие ты имеешь в виду?»
«Для цивилизации людей познакомить разные народы друг с другом, чтобы они подружились. Он хотел, чтобы происходила торговля, чтобы распространялись знания и культура, и цивилизация, и чтобы его империя была великим целым».
«В целом ты одобряешь Александра? Но в общем, какое значение имел он для мира?»
«О, очень большое», – сказала Рита. «Разве вы так не думаете? Его последователи выполнили его планы, по крайней мере, некоторые из них. Греческий язык распространился по всей Азии, и евреям предложили поселиться в городах Египта и Греции. Таким образом, был приготовлен путь для распространения Евангелия, когда оно пришло».
«Миссис Карпентер», – обратился мистер Дигби, – «ваш способ преподавания истории очень удовлетворительный».
«Я сделала, что могла», – ответила мать. «Но у нас только несколько книг, по которым мы могли бы работать». «У нас ничего нет», – возразила Рита, – «кроме древней истории Роллина и жизни Плутарха».
«Одна хорошая книга, правильно использованная, лучше сотни в данной ситуации». «Тогда ты немного знаешь о современной истории, Рита».
«Совсем ничего, кроме того, что говорила мне мама».
«Ну а как с грамматикой?»
«Я учила ее грамматике», – сказала миссис Карпентер, – «и географии. Она довольно хорошо знает и то, и другое. Но с моей работой я не могла преподать ей арифметику, и у меня нет хорошего учебника для этого. Рита ничего не знает о числах». Мистер Дигби задал девочке простые вопросы по счету в уме, затем еще и другие. Рита нахмурила брови, цвет ее щек стал ярче. Ясно было, что она цепляется за предложенные ей задачи, сражаясь с ними с такой ревностью, которая побеждает все преодолимые трудности.
«Можно я буду давать Рите уроки латыни?»
– тихо спросил мистер Дигби мать Риты. «Латыни!» – воскликнула миссис Карпентер, и щеки ее тоже слегка вспыхнули.
«Мне бы это было нетрудно. Похоже, что по важному бизнесу я часто буду бывать в этой части города. Так что я смогу это делать».
«Но это причинит вам столько беспокойства. Разве вы только любите преподавать?»
«Мне нравится преподавать, когда я встречаю кого-нибудь, кто в состоянии учиться».
«Вы очень добры. Я буду очень рада. Бедная Рита, я не в состоянии была сделать для нее то, что хотела бы».
«Из небольшого экзамена, который я проделал, Мне кажется, что вы сделали невообразимое. Сколько времени она может уделять учебе?»
«О, у нее достаточно времени. Она занята меньше, чем я бы для нее хотела».
«Тогда мы договорились. Я пришлю вам немного сырых устриц, мисс Карпентер, и я бы хотел, чтобы вы их ели в течение дня, как только почувствуете голод. Я знаком был с одной очень худенькой женщиной, которая хорошо поправилась, следуя этому предписанию. Попробуйте, что они смогут сделать с вами».
Она одарила его благодарным, молчаливым взглядом, и он ушел. Рита молча стояла в стороне с недовольным видом. Теперь она возмутилась. «Мама, я не хочу, чтобы он меня учил!»
«Почему же нет, дитя мое? Я думаю, что это очень мило с его стороны».
«Мило! Я не хочу принимать уроки из милости, и я не хочу, чтобы он учил меня, мама!»
«В чем дело?» Лицо Риты пылало, и она была злой.
«Я могу и без него учиться! Это не его дело, буду ли я знать что-то или нет. И если я скажу что-то неправильно, он обязательно заметит это, и я буду так злиться, что готова буду провалиться».
«Ты говоришь так, словно ты уже злишься».
«Да, злюсь. Почему ты согласилась с ним, мама?»
«Ты хотела бы, чтобы я сказала нет?»
«Да. Во всяком случае, я не хочу учить латинский. Какая мне польза от того, что я буду учить латинский? Да еще и от него. О, мама! Мама!»
И Рита в бессилии разразилась безудержными слезами.
«Почему бы не от мистера Дигби?» – успокаивающе спросила мать.
«О, он такой! Я не могу сказать, он слишком высокомерный!»
«Он совсем даже не высокомерный. Мне стыдно за тебя, Рита!»
«Ну, он и никогда не возмущается. Он всегда одинаковый, и он думает, что все должно быть так, как он сказал. Мне не нравится, чтобы он приходил сюда и учил меня».
«И что в этом плохого? Он настоящий джентльмен, и это все. Тебе он не нравится, потому что он джентльмен?»
«Я не леди!» – всхлипывала Рита.
«Какое это имеет отношение к данному вопросу?»
«Мама, я хотела бы стать леди».
«Дитя мое, мистер Дигби сказал тебе, как это сделать?»
«Нет, он не сказал. Он сказал мне только, что это значит. Он не сказал мне, как я могу достичь всего этого».
«Во всяком случае, ты можешь следовать библейским правилам, Рита, а там добрые наставления».
«Нет, я не могу, мама. Я бы могла, если бы была христианкой. Я так предполагаю, но я не христианка и не могу почитать всех людей. Я не знаю как. Я не могу считать других высшими себя. Я предпочитаю себя. Но если бы я могла, это не превратило бы меня в леди».
Миссис Карпентер понятия не имела, как на это вспыхнувшее чувство реагировать, не понимая, чем оно вызвано. Дочь рыдала, а мать не знала, как и чем ее утешить. Что именно, прежде незнакомое и неизведанное, вдруг проступило посреди страстей и обстоятельств, то ли внешних, то ли внутренних? Словно ей, строгой миссис Карпентер, воспитанной и утонченной леди, становилось все ясней. Не станет ее девочка такой же леди. И с этим, как и со многим другим, надо смириться, ибо ничего уже тут не поделаешь. Но какой-то уголок ее сердца откликнулся на страдания Риты, и мать терялась в догадках, как ей поступить. Пришлось, оставив все попытки, прибегнуть к испытанному средству – молчанию. Когда мистер Дигби проходил по узкому коридору к выходу, открылась другая дверь, и показалась голова миссис Марпл.
«Доброе утро!»
«Приветливо!» – сказала она.
«Вы друг тех, кто живут наверху, не так ли?»
«Да, конечно».
«Ну и что вы о ней думаете?»
– сказала она, понижая голос.
«Я думаю, что вы счастливая женщина, что имеете таких квартирантов, миссис Марпл».
«Я думаю, что я это знаю», – ответила портниха
со своей приятной улыбкой.
«Я имею в виду другое. Я думала, что она больная». Мистер Дигби ничего не ответил. «Я очень сожалею о ней, переживаю», – продолжала миссис Марбл. «У нее очень сильный кашель и становится хуже. Она не способна сейчас работать. А что будет с ней дальше?»
«Господь заботится о своих детях, а она одна из них».
«Если бы такое было», – проговорила портниха, и слезы затуманили ей глаза. «Но понимаете, у меня тоже работа, и я не могу ее оставить, чтобы помочь несчастной. Да она мне и не позволит. И я думаю о ней день и ночь. В настоящий момент она не в состоянии работать, а там ребенок. И, как я вижу, у них во всем мире нет ни одной родной души, кто бы о них позаботился. Они ни разу не получали ни писем никаких, ни от кого, и никто не приходил, кроме вас».
«За квартиру уплачено?»
– тихо спросил джентльмен. «Всегда. Ни разу не пропустили. Но я думаю, как они живут. Это дитя становится все хуже. Она как паутинка, держится, когда совсем не за что держаться». Мистер Дигби не смог удержаться от смеха. «Я думаю, что если вы не сможете помочь, то никто не сможет. Что с ними станет, если ей будет хуже? Эта девочка не может за ней ухаживать».
«Спасибо, мисс Марбл. Вы касаетесь вопроса, над которым я уже и сам думал. Я посмотрю, что можно сделать».
«И не откладывайте это надолго», – сказала портниха, покачивая головой и закрывая дверь. Может быть, по совету миссис Марбл, мистер Дигби через день снова посетил их. Возможно, они сами были причиной того, что он не пришел раньше. В любом случае, он пришел и принес с собой не только грамматику по латыни, но и пакет винограда для миссис Карпентер. Против грамматики душа Риты восстала, но какое недовольство могло устоять перед красивым виноградом и тем, как мама в нем нуждалась. Мистер Дигби сказал, что он не очень хороший и что в следующий раз он принесет получше, хотя для больной женщины он был великолепным, а для Риты – самое изысканное лакомство. Видя ее восхищение и восторженные глаза, мистер Дигби отломил веточку и протянул ей.
«Это не ограбит твою маму», –
сказал он, заметив, что она стесняется.
«Я принесу еще».
Рита стояла в нерешительности, затем попробовала. «О, мама!» – восторженно воскликнула она. «Я думаю, что ты от этого сразу поправишься». Мистер Дигби открыл грамматику по латинскому языку, а, возможно, ему нужно было просто скрыть свои глаза. Рита, закончив свою порцию винограда, терпеливо смирилась и приступила к первому уроку, выслушивая то, что ее учитель ожидал от нее, прежде чем он придет опять.
«Между прочим, – сказал он при выходе, – не найдется ли у вас комнаты, которая вам не нужна, миссис Карпентер?»
«Комнаты? Нет, мы занимаем второй этаж», – сказала миссис Карпентер в недоумении.
«У вас нет одной комнаты, которую бы вы уступили. Я знаю весьма уважаемого человека, пожилую женщину, которой, я думаю, было бы здесь комфортно, если, конечно, вы позволите ей поселиться. Она в состоянии хорошо платить за проживание».
«Что значит «хорошо»?» – спросила миссис Карпентер, поднимая глаза.
«Согласно договоренности, конечно. За комнату без топлива она будет платить $4 в месяц, а с топливом, я бы сказал, 12».
«Ох, это была бы мне огромная помощь», – сказала миссис Карпентер, размышляя.
«Я знаю этого человека и знаю ее уже давно. Я думаю, что могу заверить, что она не будет вам мешать».
«Она принесет свою собственную мебель?»
«Конечно».
После некоторого раздумья миссис Карпентер дала безоговорочное согласие на это предложение, и посетитель ушел. «Мама», – спросила Рита, – «какую комнату ты собираешься ей отдать?»
«Мы можем предложить только одну – нашу спальню».
«Тогда где же мы будем спать?»
«Здесь».
«Здесь? Но ведь в этой комнате мы делаем все».
«Это не очень удобно, но мы сможем платить за квартиру, Рита. и я бы хотела, чтобы ночью было чуть теплее, особенно сейчас, когда погода такая холодная. О, мама, мама, мы дошли до двух комнат, а теперь должны смириться с одной. Тише, дитя мое, я благодарна, благодарна. Да, за возможность платить за квартиру. Ты должна иметь достаточно, чтобы платить за квартиру и оставаться в двух комнатах, сказала Рита, думая, как и многие, что она могла бы надеяться на провидение. Как тебе понравился латинский?
Если ты имеешь в виду, как мне понравилась Sermo Sermonis, то мне не понравилось совсем. И просто несуразно со стороны мистера Дигби давать мне уроки.
Новая квартирантка поселилась на следующей неделе. Она была доброй, приятной, любезно добродушной женщиной, которая понравилась миссис Карпентер с первого взгляда. Она спокойно устроилась в своей комнате и почти сразу же проявила себя доброй соседкой. Однажды кашель миссис Карпентер был очень сильным и изнуряющим. Миссис Корт вошла и посоветовала средство, которое она знала, что часто помогает. Она раздобыла его и сама приготовила. Затем стала давать больной и предложила ей приготовить обед. Взбив подушку и положив ее за спину миссис Карпентер, она наклонила кресло под таким углом, чтобы ей было удобно. Когда она сделала все, что могла, то ушла. Но она приходила снова, как только появлялась необходимость в ее помощи, и оказывала ее с такой сердечностью, отчего помощь становилась вдвойне приятной. Помощь была оказана со знанием дела и без суеты, что могло бы вызвать в изощренном уме подозрение, что миссис Корт была опытной медсестрой. Миссис Карпентер ничего этого не подозревала, она только ощущала благословение и рассказывала мистеру Дигби, какую помощь она обрела в своей квартирантке. Таким образом, вторая половина зимы прошла для больной более комфортно. Миссис Карпентер больше не работала так много, и сказать правду она и не могла. Она не переживала за долг, потому что оплата была обеспечена, а остальное они покупали только то, за что могли заплатить. Средства иногда были совсем ничтожными, если бы не продукты, которые появлялись нерегулярно, но своевременно. Они появлялись таким же неожиданным и уместным образом, что все необходимые нужды были усмотрены. Мистер Дигби продолжал снабжать их устрицами. Затем вдруг приносил особенно хороший кусок рыбы, который вдруг ему попался. Свежие яйца, которые он купил у старушки в городе, недалеко от парома, который, по его словам, он мог доверять. Или приносил новый чай для миссис Карпентер попробовать. Иногда сладости или свежего рака с базара. Поразительно, как мистер Дигби был увлечен этой игрой и приходил с дикой курочкой, перепелкой, куропаткой или уткой, чтобы соблазнить, как он выражался, аппетит миссис Карпентер. Наконец он принес вино. К этому времени между ними сложились отношения сердечной доброты и даже привязанности. Однажды у миссис Карпентер был ужасный приступ кашля, когда он присутствовал, и молодой человек ухаживал за ней с такой нежностью и ловкостью, для которой у Риты не было ни сил, ни способности. Нежность она тоже не всегда могла проявлять. С матерью Рита была ласковой. С этого момента в этой маленькой семье мистеру Дигби было позволено занять место наподобие сыновьего. Миссис Карпентер только улыбалась, когда он появлялся с новым доказательством заботы. Рита принимала его не с такой легкостью. Она до некоторой степени ревновала его предпочтения и авторитет, который он оказывал. Не проявляя никакого давления со стороны, которое мог бы заметить посторонний наблюдатель, мистер Дигби делал то, что считал нужным. Для миссис Карпентер это тоже было приятно, хотя не очень нравилось Рите. Хотя, что касается уроков, это было так же, как и во всем. Мистер Дирби делал это по-своему. Для миссис Карпентер это была удивительная доброта, и ее благодарность была безграничной. Чувства, которые Рита совершенно не разделяла. Она получала уроки, это правда, делала все, что от нее ожидалось. Скоро миссис Карпентер с удивлением заметила, с какой старательностью Рита все выполняла, потому что, в общем, Рита такой не была. Она была одной из тех, кто любит входить в двери познаний, но не любила изготовления ключей, которыми эти двери должны быть открыты. А изготовление ключей была работа, которая сейчас ее очень занимала. Рита всегда знала свои уроки, но она отвечала на вопросы со скрытой холодностью, словно внутренне сопротивляясь или восставая, что без сомнения она и делала. «Мистер Дигби, какая польза для меня от знания латинского?» однажды решилась она спросить.
«Ты немного знаешь о фермерской работе, правда, Рита?»
был встречный вопрос. «Больше, чем немного, я надеюсь».
«Правда? Тогда, возможно, ты знаешь, что за польза от вспашки земли».
«Чтобы размягчить ее, какую почву вы вспахиваете латинским, мистер Дигби?»
«Почву твоего ума, чтобы привести его в рабочее состояние».
Этот намек рассердил Риту. Она была слишком расстроена, чтобы говорить. Все эти трудности только лишь для того, чтобы привести ее ум в рабочее состояние. «И это все? Для чего латинский годится?» Наконец спросила она.
«Ни в коем случае. Но если бы даже только это, то уже совсем не маленькая польза. Очень важно приготовить почву в рабочее состояние, но и развить добрые качества ее. Например, силу концентрации, внимательность и силу рассудительности».
«Я могу сконцентрировать свое внимание, когда мне хочется», – сказала Рита.
«Это хорошо. Я хочу тебе дать еще кое-что, что поможет тебе это практиковать».
«Что, мистер Тигби?» Несмотря на все нетерпение, Рита была очень осторожна, чтобы быть вежливой со своим учителем. Он молча вручил ей арифметику. «Ох!» – сказала девочка со вздохом. «Я уже делала сложение, мистер Тигби».
«Сколько?»
Оказалось, что познания Риты в этом направлении обучения были весьма ограниченными, и она сделала только первые несколько шагов. И даже в этих нескольких шагах экзамен мистера Дигби заставил ее с полчаса сосредоточенно работать. Занятия были такими напряженными, что это на какое-то время вытеснило все остальные вопросы. За эти полчаса Рита показала неоспоримые возможности в науке цифр. Однако, когда ее учитель ушел, оставив ей сложный урок по арифметике, чтобы она выучила его параллельно с латинской грамматикой, Рита чувствовала себя неудовлетворенной. «Я что, должна учить все, что мистер Дигби будет давать мне?» – спросила она. «Я думала, что тебе нравится учиться, Рита». «Да, мама, мне нравится. Я люблю учиться. Но мне не нравится, когда он говорит мне, что я должна учить». «Почему нет? Мистер Дигби очень добр, Рита». «Он может считать это добротой. Я не знаю, с какой целью он это делает». «Это не что иное, как бескорыстная доброта», – сказала мать с благодарным вздохом. «Так теперь он заставит меня учить все, что придет ему в голову?» «Рита, учитель не может быть добрее или терпеливее, чем мистер Дигби с тобой». «Я не испытываю его терпения, мама». И это было правдой. Она этого не делала. Однако она часто испытывала терпение матери, а с мистером Дигби Рита была пунктуальной, аккуратной, быстрой и покладистой. Была ли это гордость или примесь чего-то лучшего, так как Рита любила учиться, она никогда не давала повода к недовольству. Мистер Дигби не был грубым или суровым, не пользовался строгостью, рассчитывая на то, чтобы его боялись. Это было изящество хорошего воспитания, которое всегда в нем было видно. Он был безупречен в комнате бедной швеи и в уроках, даваемых ее ребенку. Рита никогда раньше не видела подобного ни в ком, и это вызывало в ней перед ним трепет. Миссис Карпентер была даже частично изумлена, наблюдая, как Рита бессознательно в его присутствии подражала его манерам. Она была тихой, передвигалась умеренным шагом, разговаривала тихим голосом. Она не выходила из себя и не прибегала к резким словам или жестам, как это часто делала в другое время. Но мать не знала и удивлялась, почему Рита втайне восставала против всего этого. Сама она все больше любила мистера Дигби, что было больше похоже на любовь матери к сыну, потому что его манеры по отношению к ней были как отношение сына к матери. Это не были предоставляемые и получаемые выгоды, но близкая связь, которая привлекала их друг к другу, и глубокое христианское родство. Они видели друг в друге Господа, которого они любили. Это была печать, подобие, которая для них обоих была самым прекрасным из всего земного. Затем были добрые услуги, оказанные и принятые, частые общения, чисто человеческие отношения, знакомства и дружбы. Постепенно уже не было удивительным проявлением заботы с одной стороны и зависимость с другой, которые стали естественными и милыми. Таким образом, в маленьком жилище миссис Карпентер до некоторой степени многое поменялось. Когда зимние холода стали уступать порывам весны и задули мартовские ветры, то газообразные перегары угля антрацита, исходящие от маленькой печи, стали вызывать у миссис Карпентер приступы кашля. «Она весь день кашляла», – потихоньку сообщила миссис Корт их другу. «Всякий раз, когда порыв ветра задувает газ в комнату, она кашляет». Мистер Дигби принял свои меры. Маленькая плита была отодвинута, каминная решетка позади нее открыта, и загорелся яркий огонь ливерпульского угля. Атмосфера в комнате изменилась. Миссис Карпентер сидела возле огня, грея над ним протянутые руки с довольным выражением на своем изможденном лице. Мистер Дигби видел это, и, возможно, чтобы отвлечь чувства, которые возникли, стал искать, что еще было не так.
«Кресло, на котором вы сидите, не очень удобное», — сказал он с выражением неодобрения.
«О, оно совсем даже неплохое», — ответила миссис Карпентер. «Я думаю, возле этого чудного огня я не хочу больше ничего».
«Как вы отдыхаете, когда устали?»
«Я откидываюсь назад, иногда ложусь».
Кровати хороши для ночи. Я не думаю, что они подходящие во время дня».
«Ну, что же вы предлагаете?» — спросила миссис Карпентер с улыбкой, глядя на него.
«Я посмотрю».
На следующий же день, после того, как Рита выполнила свои задания, она стала у окна и смотрела на узкую улицу. Район был бедным, но не убогим, однако это все равно сильно действовало на настроение Риты. Если Нью-Йорк когда-либо особенно неприятный, то это находит свое отражение в некоторых описаниях мартовской погоды. Этот день как раз был такой случай. Было холодно, ярко горел огонь в камине, и в комнате было довольно приятно. Но на улице были порывы, которые были похожи на маленькие мельницы, крутящиеся вдоль и поперек каждой улицы, неся с собой столбы и облака пыли. Пыль, соответственно, собиралась по одну сторону дороги, сметенная с остального участка улицы. Она ненадолго оставалась там неподвижной. Время от времени она снова была подхвачена, прокручивалась в воздухе и стряхивалась на всех и на все, что попадалось по пути. Наконец, она снова была сметена в одну сторону и брошена, как непотребная. «Это самая ужасная погода, мама, какую только можно придумать!» — заметила Рита, со своего наблюдательного поста. «Я не думаю, что кто-то хотел бы выйти наружу, но, возможно, у них просто нет выбора. Во всяком случае, много людей куда-то идут. Мама, некоторые из них так бедно одеты. Только что прошла одна женщина, неся корзинку. Я должна сказать, что на ней очень мало одежды. Но ветер подхватил ее платье и закрутил вокруг нее. И она оказалась такой худой, как палка».
«Бедное существо», — сказала миссис Карпентер.
«Мама, мы в Медвейвилл никогда не видели таких людей, как здесь».
«Нет».
«Почему они есть здесь, а там нет?»
«Ты должна спросить мистера Дигби».
«Я не хочу спрашивать мистера Дигби. А вот два мальчика совсем оборванные, босые. Я не знаю, почему они на улице. Им совсем нечего делать. Они просто играют с мусором. Я думаю, они должны быть дома».
«У таких людей часто дома хуже, чем на улице».
«Но ты не знаешь, какой сильный ветер сегодня. Я думаю, мама...» —
медленно добавила Рита. «Нью-Йорк нуждается в большом количестве хороших людей».
«В нем есть много хороших людей».
«А что они тогда делают?»
Миссис Карпентер вздохнула.
Она знала, что было много сторон у этой проблемы, кроме той, которую видела Рита.
«А вон угольная тележка, мама. Думаю, что она пойдет кому-нибудь, кто в ней нуждается. Я бы не хотела возить угольную тележку. Мама, для кого это? Она заезжает на нашу дорожку».
«Возможно, для миссис Марпл».
«Нет, ей не нужно. У нее уже есть уголь, весь сложенный. И это совсем не ее уголь. Там большие куски, такие, как нужны для камина. И они блестят, как уголь для печки. Я догадываюсь, это должно быть тебе».
Рита побежала вниз, чтобы убедиться, и вернулась опять с квитанцией для маминой подписи. Дрожащей рукой миссис Карпентер подписала, и Рита снова побежала вниз.
«Там полная тележка, мама!» –
вернувшись, сказала она.
«В Нью-Йорке есть один добрый, богатый человек», – робко сказала миссис Карпентер.
«Ты думаешь, что он богатый?»
«Я так полагаю».
«Он не очень много расходует на нас, правда, мама?»
– задумчиво спросила Рита.
«Для меня это много. Боюсь, больше, чем мы заслуживаем».
«Заслуживаем чего?»
«Его милости».
«А кто еще ею пользуется?»
«Я не могу сказать. Другие нуждающиеся, которых он знает».
«Мама, мы не нуждаемся, правда? Мы бы прекрасно прожили без устриц. Знаешь, о чем я думаю? Если он уделяет другим людям столько же времени, сколько он уделяет нам, то он почти не бывает дома. А где мистер Дигби живет, миссис Корт?»
«Я не знаю, Рита. Наверное, где-нибудь в гостинице».
«Я не думаю, что кто-нибудь будет жить в гостинице», сказала Рита, вспоминая их собственный с матерью опыт на Северной реке. «Мама, а вон еще одна тележка. Тележки должны ездить во всякое время. Ох, как пыль несет! А в этой тележке я не вижу что, потому что она завернута».
«Моя милая Рита», — сказала мать, — «меня не интересует, что делают тележки на улице. Тебе интересно?»
«Это остановилось, мама. Она здесь остановилась».
«Ну и что, если она остановилась? Ведь нас это не касается. Другая тележка нас касалась. Однако откуда ты знаешь? Она остановилась здесь, и мужчины из нее что-то вытаскивают».
Миссис Корт подошла к окну, чтобы посмотреть, и вдруг пошла вниз. Рита, видя, что интересующий ее объект, что бы то ни было, исчез за углом, последовала за миссис Корт. В маленькой прихожей внизу стояло что-то большое, что полностью заполнило все пространство. С обеих сторон стояли миссис Марпл и миссис Корт, которая раскрывает то, в чем предмет был завернут.
«Ну, я вам скажу!» – воскликнула миссис Марпл, когда они закончили. «Вот эта вещь!»
«На него это похоже!» – ответила миссис Корт. «Я предполагала, что что-то придет, что-то наподобие этого».
«А что это?» – спросила Рита.
«Сколько же эта вещь стоит?» – продолжала миссис Марпл. «Ой, смотрите, сколько на ней пыли! Целых пол ведра или чуть меньше! Подождите, пока я возьму свою щетку. Как же оно попадет наверх? Вот о чем я думаю.
Нужно позвать кого-то на помощь. В это время Рита помчалась наверх, чтобы сообщить матери, что привезли для нее кресло, которого она никогда в жизни еще не видела, как она выразилась. Все мягкое, спинка и боковушки, и разные подушки, но тверже, чем подушка. Похоже, что оно везде, как на пружинах. Что и было на самом деле. «Ты будешь как в гнездышке, мама. Я села на него, и на нем нет ни одного твердого места. Там даже дерева нет, его не видно».
Когда чуть позже кресло оказалось наверху, миссис Карпентер села в его мягкую, пружинистую глубину. Жаль, что мистер Дигби не слышал тихое, протяжное «ох», выражавшее удовлетворение, облегчение и удивление сразу, которые слетели с ее губ. Дочь пристально смотрела на мать. Мать отдыхала, причем отдавалась этому отдыху с непривычной очевидностью, всем телом выражая расслабленность и прострацию. Затылок отыскал мягкую опору, руки устало обвисли на подлокотниках. Вся неподвижная фигура навела Риту на новую и странную мысль.
«Мама, тебе нравится?» – спросила она.
«Очень».
Ответ был почти вздохом. «Почему ты такая слабая сегодня?»
«Я не слабее, чем обычно».
«Ты не всегда выглядишь, как сейчас».
«У нее никогда раньше не было ничего, на чем бы отдохнуть», – вставила миссис Корт. «Кровать совсем не то, что кресло. Оно очень удобное. Дай ей отдохнуть, Рита».
«Вы будете устрицы, милая?»
Рита села возле камина и стала пристально смотреть на мать. Та, взяв устрицу, выглядела беспомощно усталой. Она не могла шить уже некоторое время. Рита заметила, что за последние несколько дней она делала это только понемножку. Рита сидела, глядя на нее, и чувство беспокойства отразилось на ее лице.
«Тебе не надо на нее так смотреть», — сказала добрая женщина, приготавливая для миссис Карпентер стакан вина. «Мама твоя теперь немного отдохнет и почувствует себя лучше. Она нуждалась в этом или в чем-то в этом роде. Но ничего нет лучшего, как эти пружинные кресла, где может отдохнуть спина и голова и каждая клеточка тела одновременно. Теперь она поела устриц и оживет. Вот увидишь».
«Как хорошо, что вы пришли к нам жить», – проговорила больная. «Не знаю, что бы мы делали без вас. Похоже, что вы понимаете, как все должно быть сделано».
«Мама», – сказала Рита, – «ты думаешь, что я не смогла бы о тебе позаботиться точно так же? Разве я не делала все, прежде чем пришла миссис Корт?»
«У тебя нет достаточно опыта», – ответила миссис Корт.
«Разве, мама?»
– вспыхнув, проговорила девочка. Миссис Карпентер ответила жестом, протянув к ней руки. Рита прижалась к ней, словно слегка присев к матери на колени и спрятав лицо у нее на груди. Какая-то тень, она не знала, какая, пробежала по лицу Риты, и она сидела очень тихо. Миссис Карпентер крепко прижала к себе свое дитя, и так они сидели долгое время, мать и дочь. Каждая из них погрузилась в свои собственные мысли, но мысли одной были неясными и запутанными, у другой же были четкими и ясными. Риту объяло неприятное предчувствие, что мать не набирает силы, а теряет их. Беспокойное чувство бессилия, которое она не могла еще распознать, но которое миссис Карпентер хорошо понимала. Она чувствовала, что дни ее сочтены и что число их быстро уменьшается. Ее ничто не заботило в связи с этим фактом, но только одно навязчивое, переполняющее, невыносимое чувство, если бы не вера матери, которая никогда не разочаровывает. И все же она была человеком. И вопрос, что будет с ее маленькой дочерью, когда ее не будет, давил тяжело и постоянно, не находя ответа. Так они сидели в объятиях друг друга, молчаливые и задумчивые, когда вошел мистер Дигби.
Рита не шевельнулась. Он подошел к ним, наклонился сбоку от нее и взял миссис Карпентер за руку. Если он задал обычный вопрос, миссис Карпентер не ответила на него. Ее глаза молча встретили его взгляд. В них была сила благодарной любви, а на ее спокойном лице серьезное предчувствие. Это был один из взглядов, который от привычного самоконтроля выражал столько силы, что любой мог их понять. Взгляд молодого человека перешел от нее на Риту. Два лица были совсем рядом, и впервые ее сопротивление уступило. Она не видела взгляда матери, но она наблюдала за глазами мистера Дигби, когда они встретились с ее. Затем, когда взгляд перешел на нее, она чувствовала теплый луч доброты и сочувствия, которые лучились в них. Это было всего мгновение, но с этого времени Рита больше не была противником мистера Дигби.
«Похоже, что вы приятно отдыхаете», – заметил он своим спокойным голосом. «Я надеюсь, что ты закончила все мои задания».
«Я никогда не отдыхаю до тех пор, пока все не сделаю», – ответила девочка.
«Это замечательный план. Можешь ли ты доказать это в настоящем случае?»
Рита нехотя оставила свое место. «Мистер Дигби, что это за кресло?»
«Пружинное кресло».
«Оно очень удобное».
«Я рад, что оно нашло такое одобрение».
«Оно очень нравится маме. Видите, как она в нем отдыхает?»
«Она отдыхает?» –
спросил молодой человек, скорее обращаясь к миссис Карпентер, чем к ее дочери. «Насколько телу возможно?» – ответила мать слабой улыбкой.
«Под сенью всемогущего покоится», – сказал он.
Но слова эти вдруг вызвали неожиданный поток слез из глаз женщины. Она спрятала лицо, и мистер Дигби тут же позвал Риту, чтобы она отвечала. Он занимал ее некоторое время, насколько возможно, повторяя латинский, арифметику и грамматику. Затем он подал ей ручку и стал диктовать, критикуя ее почерк. Потом дал ей образец и полностью сосредоточил глаза и ум Риты на работе.